Каждую пятницу после 15 часов в прямом эфире «Эхо Перми» психотерапевт Александр Вайнер в компании с ведущей Лидией Петуховой обсуждают исключительно
то, что в вашей голове.
Здравствуйте, дорогие друзья, приветствую вас. Как обычно, в эфире я, психотерапевт Александр Вайнер. Как обычно, со мной моя бессменная соведущая Лидия Петухова морально, но, к сожалению, не физически, потому что, вот понимаете, безжалостно нас косит модное заболевание. Но пожелаем Лидии скорейшего выздоровления. А у нас сегодня, между прочим, очень актуальная, ну, по крайней мере, в сети тема. Ну, давайте так. Во-первых, сейчас эпоха сериалов, то есть бесконечные Netflix, HBO и даже российские компании, они, в общем, тоже активно участвуют в этой гонке. И глядя на современные сериалы, хочется понять мне, как психотерапевту, в чем, собственно говоря, секрет успеха, потому что ведь дураку ясно, что те, кто их создает, это люди, которые действуют по очень строгим алгоритмам, они очень четко понимают, как работает наша голова. И вот это вот манипулирование массовым сознанием для того, чтобы заработать денег, оно, безусловно, ну, не может оставить равнодушным любого специалиста, не говоря уже о том, что, как мы знаем, единственный психолог, который получил Нобелевскую премию, это Дэниел Канеман. Он получил ее, разумеется, не по психологии, потому что психология, в принципе, не входит в перечень премии Нобелевского комитета. Он получил ее именно за экономику, потому что он пытался, значит, проанализировать, каким образом наша голова принимает те или иные экономические решения и насколько она ошибается. И вот как раз те самые когнитивные искажения, которые были ошибочны в плане принятия решений про деньги, Канеман в свое время изучал, за это Нобелевку и получил. Поэтому, ну, естественно, вот эта вот поведенческая экономика, которая сегодня такая модная, если мы посмотрим англоязычный сегмент психологического интернета, она, конечно, не может оставить равнодушным, и поэтому давайте сегодня попытаемся понять, в чем же вот эта вот золотая формула успеха подобных вообще шоу. Я взял, наверное, сейчас самый популярный сериал, как он там называется, «Игра в кальмара», но я сразу оговорю, что мы будем говорить не конкретно про там эту «Игру в кальмара» и прочее, мы будем говорить вообще про сериалы и про то, ну и про кино, и про то, за счет чего происходит манипуляция нашим сознанием, а самое главное, нашим бессознательным, потому что в конечном итоге именно оно определяет, что мы будем это смотреть или не будем это смотреть, а, соответственно, будем это покупать или не будем это покупать. Причем мы в любом случае будем это покупать, если мы смотрим, ну, я надеюсь, да, официальный там условный Netflix, то мы платим, в общем, за подписку. Если мы смотрим там неофициально, это где-то на пиратских ресурсах, то мы в любом случае тоже обогащаем тех, кто это все делает, потому что мы там просматриваем рекламу, которую они продают в рамках этого видео. Итак, значит, первое, что мы должны понять про популярность подобных шоу, это, конечно, момент насилия. Вот смотрите, на сегодняшний день, я, кстати, прежде чем начинать, я напомню, что у нас идет параллельная трансляция в YouTube «Доктор Вайнер». Я сейчас переверну немножко камеру, чтобы, может быть, моим зрителям на YouTube было чуть более комфортно, но вот им некомфортно. Будет так, хорошо. Вернул камеру обратно. Значит, напоминаю вам, что вы можете там задавать свои вопросы, если вдруг вам так захочется, потому что ниоткуда больше я ваших вопросов не увижу. Итак, насилие. Значит, у нас в голове есть агрессия. А если вы думаете, что в вашей голове нет агрессии, то вы сильно ошибаетесь. Агрессия — это очень важный фактор, при помощи которого мы можем откусывать от жизни то, чего нам не хватает. Мы вообще движимы прежде всего потребностями. Для того, чтобы удовлетворять эти потребности, в ответ на дефицит чего-либо, наша голова дает нам агрессию в виде мотивации. Но, к сожалению, на сегодняшний день мы существуем в ситуации, когда мы не можем отреагировать агрессию напрямую, отреагировать агрессию через, ну, непосредственно тот стимул, который ее вызывает. То есть мы не можем, условно говоря, подойти к конкуренту, если мы, например, боремся за сердце дамы, и, значит, вот его тихонечко сбросить со скалы. Как мы могли бы это сделать раньше? Мы не можем, если нас раздражает начальник, тихонечко, значит, его расчленить и упаковать в разные, там, значит, чемоданы и отправить в различные там части света. Нет, это все не получится. Мы должны проявлять агрессию в рамках социальных условностей. Это очень тяжело. Это огромное напряжение для психики. Вообще наша психика в смысле культура оказалась в западне, потому что у нас, ну, представьте себе, что вот у вас есть запорожец, и вы на этот запорожец приделали двигатель от Мерседеса. То есть примерно то же самое происходит с нашим мозгом. То есть наш старенький мозг, на который приделали этот, значит, вот лобную эту кору, лобный неокортекс, и он совершенно как бы под это вообще изначально не был заточен. И в результате у нас вот все как раз и неврозы отчасти обусловлены тем, что мы должны стараться терпеть какое-то количество неудовольствия для того, чтобы получить больше удовольствия, а в результате этого не происходит, потому что мощности для того, чтобы терпеть неудовольствие префронтальной коры не хватает, потому что весь остальной мозг заточен совсем под другое. Так вот, значит, у нас есть количество какой-то агрессии, мы ее сдерживаем, это тяжело, это напрягает, это бесит. А тут мы смотрим фильм, где абсолютно, если мы говорим про ту же игру «Кальмара», где абсолютно опереточно, просто как в «Kill Bill» Тарантино, там кровь хлещет фонтанами, там какие-то вообще массовые расстрелы и прочее. И наше бессознательное в этот момент, которое вот прям трясется от агрессии, не отреагированной, оно тихонечко, значит, начинает плакать от счастья. Есть разные варианты. Если, например, мы это осознаем в себе вот эту агрессию, то мы, соответственно, на это смотрим более или менее спокойно. Если мы это не осознаем, то подобные триггеры вызывают напряжение в нашей голове, потому что они нам напоминают про те желания, которые мы боимся в себе осознать, потому что их осознание будет слишком болезненно для нашей психики. И в таком случае, значит, мы можем испытывать какие-то глубоко неприятные эмоции, глядя на этот сериал, но на этот сериал или на любой другой подобный сериал или фильм. Но, что важно, мы все равно, голосуя рублем, продолжаем смотреть. То есть мы плюемся, но не выключаем. И вот это показатель того, что данный сюжетный ход, данная драматургия задела наше бессознательное желание. И еще сразу хочу сказать, что есть такой миф по поводу того, что ну вот эти компьютерные игры, фильмы, сериалы и прочий, значит, вот этот весь медиаконтент, он якобы вкладывает в нашу голову вот эту вот тягу к насилию, кровожадность, и после этого, значит, происходят различные вот эти crime stories, то есть, значит, преступления, и типа, если мы это уберем из, значит, вот медийной повестки дня, то, соответственно, наша голова перестанет быть такой жестокой. Вот, дорогие друзья, я вас должен очень сильно разочаровать. Во-первых, на сегодняшний день не существует ни одного верифицированного исследования, которое провели бы серьезные ученые, которое бы доказывало подобную точку зрения. А во-вторых, это я уже как психотерапевт вам могу сказать, что и как психиатр мы, там, не знаю, в психиатрии, в психотерапии, в кинематографе, в литературе, в компьютерных играх, вот это все научная фантастика по поводу того, что мы там кого-то, значит, загипнотизировали на убийство. Мы не можем положить в голову то, чего в ней нету. Мы можем только достать то, что в ней есть. И мы можем это использовать и манипулировать при помощи, значит, этих моментов человеком. Это мы можем. Но если там этого нету, то засунуть туда мы это не сможем. И более того, подобные вот, значит, кровавые зрелища, они как раз отреагируют вот ту самую агрессию. То есть мы, значит, во время или после драки хотя бы мысленно можем помахать кулаками, и это приносит разрядку нашей психике, и за счет этого как раз градус агрессии внутри нас снижается. Хотя, напомню еще раз, агрессия — это не про плохое, это про хорошее. Агрессия — это мотивация. Агрессия возникает при дефиците чего-либо, и это мотивация для того, чтобы этот дефицит каким-то образом восполнить, то есть что-то откусить от окружающей нас среды. Значит, дальше. Обратите внимание, в подобных сериалах всегда есть про, значит, про деньги. Можно там миллион фильмов привести в пример, где главные герои не зарабатывают деньги тяжелым трудом, а они, значит, эти деньги получают, ну, типа на халяву. То есть, проще говоря, они эти деньги, ну, там, при помощи ограбления, если мы, например, получают, если мы возьмем, например, «11 друзей Оушена», да, там, бесконечные вот эти вот фильмы и сериалы про, значит, то, что, там, мы украли деньги у богатых, мы честные, хорошие и бедные, и украли деньги у богатых, да, вот этот вот робингудовский мотив, он... Почему так мил нашему сердцу? Потому что давайте посчитаем, просто вот возьмем 24 часа в сутки и посмотрим, какое количество времени мы тратим на работу, проводим на работе, то есть мы тратим на зарабатывание денег. Тут важно понимать, что нами движут потребности. Деньги — это удовлетворение потребностей в еде, в воде, в тепле, в безопасности, в статусе. И когда мы тратим свою жизнь на зарабатывание денег, конечно же, наша голова, чего она хочет? Она хочет, чтобы эти потребности были удовлетворены вот без этих всех хождений по мукам бесконечных. И в этом смысле истории, сказки про Емелю, который, значит, поймал, даже не поймал, он не пошел на рыбалку, он просто зачерпнул, значит, воду там в ведре, и там была волшебная щука, которая ему там, значит, напихала там всяких желаний, или там какая-нибудь золотая рыбка, и так далее, и так далее, и так далее, со всеми остановками, значит, этими абсолютно архетипично для нашей психики. То есть, лежа на печи, удовлетворять свои потребности, не напрягаясь, и когда нам этого настолько не хватает, мы настолько устали от бесконечного зарабатывания денег, вот, значит, от этого вот хлеб насущный дашь нам днесь, что, когда нам рассказывают историю про то, что вообще такое бывает, значит, в нашей прекрасной душе начинает петь свирель. Мы понимаем, что сознательно мы понимаем, что так не бывает, но вот это инфантильное желание, которое, кстати говоря, движет всеми игроманами, так, на секундочку, давайте об этом вспомним, это абсолютно вот, еще раз, потребность удовлетворяется в нашей психике. Почему деньги так важны? Почему вообще потребности, связанные с деньгами, так важны? Потому что, когда удовлетворяется потребность нашей психики, мы испытываем снижение напряжения, и, как следствие, субъективно мы это ощущаем в виде положительных эмоций. И важно понимать, что эмоции, положительные и отрицательные, это внутренняя система нашей мотивации, которую мозг эволюционно использует как кнут и как пряники, благодаря этому мы выживаем как особь и как вид. То есть для чего нужны нам потребности в конечном итоге? Для того, чтобы мы выживали как особь и как вид. Но их удовлетворять тяжело, поэтому голова, в общем-то, будучи энергосберегающим агрегатом, этого делать не хочет. И в этом смысле, значит, сразу же нам встроен кнут и пряник в виде эмоций, положительных и отрицательных. Ты потребность удовлетворил, тебе вкусняшку в виде положительных эмоций. Ты потребность, значит, не удовлетворяешь, тебе кнут в виде отрицательных эмоций. И тебя голова с самого рождения просто дрессирует, как собаку. И ты бежишь вот, значит, по этому вот кругу бесконечному, большую часть жизни тратя на то, чтобы, значит, вот испытать эти положительные эмоции от их удовлетворения через деньги в нашем современном социуме. А тут тебе рассказывают сказку, что ты, там ведь про что, ну, кто не видел «Игру кальмара», напомню, что там, в общем, сюжет про корейский сериал, про то, что, значит, люди, которые оказались на дне такие, значит, вот на дне по горькому, то есть они банкроты моральные, значит, финансовые, и их приглашают поучаствовать в тайных незаконных играх, где выбывающие погибают, то есть убивающих, там, значит, убивают к чертовой матери. Но на кону 40 миллионов долларов. И сначала они отказываются, поняв, что, значит, там, узнав, они сначала не знают, потом узнав, что, извините за спойлеры, они сначала отказываются, но когда узнают про приз, отказываются, узнав, что, значит, эта игра на вылет, в смысле, на смерть. Но узнав про приз, про 40 миллионов долларов, они соглашаются. Это, кстати, тоже очень архетипичная история. И наша голова хочет... Наше сознательное, неважно, как мы к этому относимся, важно, что наше бессознательное хочет посмотреть сказку. Неважно, это в виде сериала, в виде полнометражного фильма, в виде «Чёрта лысого», в виде книги, про то, что вот бывает такое, что раз и выиграл 40 миллионов, ну, пусть тяжело тебе это досталось, но зато быстро. Для головы же медленно-то это самое неприятное. Ничья голова, ничья психика ждать не любит. Это очевидная какая-то вещь. Дальше, значит... Третий момент, почему нас привлекают эти фильмы, сила действия, ну, сначала тезис, да, сила действия равна силе противодействия. То есть мне в свое время рассказывали знакомые про такую пытку, ну, в общем, якобы в армии, когда-то давно, когда там была еще дедовщина, Таким образом издевались над, значит, духами, то есть заставляли есть, пока тебя не вырвет. Вот эта формула, этот закон о том, что сила действия равна силе противодействия, он действует не только в физике, он действует и в психике. И это к вопросу, опять же, о том, что дети отказываются от еды, чем сильнее вы впихиваете в них еду, тем активнее они от нее отказываются. Это логично очень с точки зрения психики ребенка. Почему я, собственно говоря, это вспоминаю? Потому что сегодня мы оказались в абсолютно уникальной ситуации, когда вот у нас у всех есть животное начало. Есть чудесная книга Варлама Шаламова «Колымские рассказы», где показано, как в сталинских лагерях просто за секунду весь тончайший вот этот культурный слой человека слетает, и как обнажается вот это вот животное начало человека. На мой вкус, получше, чем в архипелаге ГУЛАГе. И вот это наше животное начало, которое, безусловно, у нас есть, оно сегодня фактически в тисках. То есть оно очень сильно зажато. Мы не можем его... мы не можем себя вести в соответствии с ним. В силу социальных табу, которые сегодня на нас очень жестко давят. И когда мы видим, как в какой-либо истории люди позволяют себе вести себя как животное, а там люди начинают вести себя как животное, опять же, наше бессознательное начинает тихонечко по этому поводу плакать от счастья. Опять же, если эти наши желания более или менее осознаны, мы это спокойно смотрим. Если эти желания неосознаны, мы испытываем какие-то сильные негативные эмоции, но опять же продолжаем это смотреть, что говорит о том, что это есть в нашем бессознательном. Это нам не положили туда. Это было и нашло там отклик. Это срифмовалось психически с тем, что у нас есть в голове. А наше животное начало абсолютно как Шариков, который говорит, что да вот все у вас как на параде, да, салфетку туда, это сюда, да, пожалуйста, мерси, а вот чтобы так, по-простому, так это нет. Значит, когда он там за столом сидит с этим, с Преображенским и Барбенталем. И вот это наше животное начало, оно есть, и оно тихонечко начинает кайфовать, когда ему показывают шоу про то, что оно, что у кого-то оно может гульнуть по буфету в рамках современных реалий. И в этом смысле... Если кто-то сомневается по поводу того, что оно у нас имеет место быть, то я напомню, что, ну, прям классика социальной психологии — это Стэнфордский эксперимент, когда студентов Стэнфорда разделили, по-моему, 24, по-моему, там было студента, могу соврать, разделили на две группы, и одна, собственно говоря, группа была надсмотрщиками, это была импровизированная тюрьма, одна группа была надсмотрщиками, одна была, соответственно, заключенными, начальник эксперимента был, значит, по совместительству начальник этой тюрьмы, эксперимент пришлось прекратить досрочно, потому что даже по тем вегетарианским временам, когда он проводился, то есть тогда еще, в общем, этические ограничения в рамках экспериментов были гораздо более, скажем так, демократичные, гораздо более демократичные, чем сейчас. И его даже тогда пришлось прекратить, потому что настолько сильно начали, значит, заключенные издеваться над... ну, в смысле, заключенные, извиняюсь, насмотрщики, ну, студенты, которые играли заключенных, начали издеваться над студентами, которые играли насмотрщиков. И вот прям там, ну, кто хочет, почитайте, кто не хочет читать, есть целых два, по-моему, фильма, которые экранизируют этот Стэнфордский эксперимент. Художественный, я имею в виду, один, по-моему, немецкий, один американский, но могу соврать. Немецкий вроде точно есть. Вот, поэтому, значит, что называется, You are welcome. Посмотрите на себя в зеркало вот хотя бы через такие фильмы. И, наконец, последнее. Это основа... вот основа нашей психической жизни — это дефицит. И... ну, мы очень сильно устаем, то есть мы все время вынуждены куда-то бежать и что-то делать для того, чтобы чего-то там, чего нам не хватает, удовлетворить. То нам не хватает денег, то нам не хватает еды, то нам не хватает женщин, то нам не хватает мужчины, то нам не хватает социального статуса, то нам не хватает тепла, то, значит, у нас там 5-е, 10-е, 25-е, голова от этого устала. Плюсом к тому, голова устала от того, что... ты как бы вроде бы хороший человек, и ты очень сильно стараешься, и ты ведешь себя более или менее в рамках каких-то социальных конвенций, которые, значит, ты с детства знаешь, что вот это хорошо. И, дорогие друзья, спасибо большое, что пишете в YouTube. Я вижу, я обязательно уже скоро начну отвечать, зачитывать вопросы, отвечать на них. Так вот, ты это знаешь, в общем, и пытаешься вести себя хорошо, и в ответ на это хорошо ты получаешь сплошные убытки. Как там было сказано, мне от вашей радости одни сплошные убытки. Вот... А тут почему хэппи-энд вообще настолько популярен? Он есть в сказках, причем в сказках всех народов мира. Он есть во всех, во всем кинематографе. И чем более яркий хэппи-энд, тем более качественно продается фильм. Почему так происходит? Или там книга. Так происходит по одной простой причине. Вот мы, значит, очень сильно устали от того, что нам воздается не по заслугам. Мы не видим, типа, справедливости, мы не видим, мы видим хаос, мы не видим какую-то порядочность вот этого мира. Мы очень устали от того, что всем чуть не хватает, всем что-то надо делать. Вот говоришь, ты себе говоришь, что, типа, скоро, вот я сейчас делаю рывок, вот еще два месяца, вот я сейчас, значит, вышел на новую работу, я сейчас два месяца работаюсь, или наоборот, там, вот сейчас я закончу проект, и вот мы все время живем в будущем. Вот еще немножко, и мы закроем дефицит, а мы его никогда не закроем. Если мы не научимся получать удовольствие в настоящем, то мы сойдем с ума. И когда нам, значит, кинематограф или литература, любая сказка народная дарит хэппи-энд, то есть хэппи-энд про что? Про то, что есть главный герой, он, значит, пошел туда не знаю куда, прошел через какое-то количество испытаний, и ему по заслугам, за то, что он был, значит, добрый, решительный, смелый, там, справедливый и прочее, прочее, ему за это, значит, досталась там какая-нибудь невеста, царевна, и еще, значит, там полцарства в придачу. И вот когда мы это видим, нам становится чуть легче. То есть у нас вот это вот напряжение ситуационное, того, что этого нет в жизни, снижается. И чем меньше у нас этого в жизни, тем больше мы будем хотеть заплатить деньги за это, значит, на экране. И возьмите любого там, хоть Гарри Поттера, который, значит, в результате воскрес, и, значит, добро победило зло, и ему, значит, там тоже воздалось по заслугам, вот он так, значит, старался, страдал, и в результате, значит, вот, все стало хорошо. Возьмите хоть там, я не знаю, хоть там про Ивана Царевича, который там тоже на волке поскакал, и в результате, кстати, получил, значит, вот это вот всяких Василис и молодильные яблоки и так далее, и так далее. Возьмите там бесконечные, там, я не знаю, там классические фильмы типа, ну, я не знаю, что-то мне в детстве нравилось, я же все-таки уже пожилой человек. «Терминатор 2» мне в детстве нравился, да, вот там что происходит, да, тоже победило добро, то есть люди победили машины, значит, вот «Терминатор» с пальцем вверх уходит в расплавленное железо, и мы все плачем, но, значит, вот все, слава богу, никакого апокалипсиса от Skynet не будет. И все по заслугам, главное, что, значит, Джон, он все, он старался, проходил через какую-то, значит, вот череду испытаний, и в результате то же самое в игре в «Кальмара». То есть главный герой старается, и не буду спойлерить, чем закончилось, но есть подозрение, что хэппи-энд там таки будет. На этом, в общем, я тихонечко буду заканчивать вступительную речь. У нас, дорогие друзья, сейчас будет перерыв на рекламу и новости минут на 5, а потом всю вторую часть я буду отвечать на ваши вопросы. Дорогие друзья, снова в прямом эфире. Сегодня, к сожалению, в гордом одиночестве мы обсуждаем, какие же моменты, заложенные сценаристами фильмы и сериалы, абсолютно цинично и манипулятивно находят отзыв нашим бессознательным, и почему в результате мы голосуем в рублем за этот кинопродукт. То есть в чем, собственно говоря, секрет манипуляции там, драматургов, сценаристов, и как они умудряются продавать свои произведения, почему вот этот сериал выстреливает, и мы идем голосовать за него рублем, отдавая там Netflix или HBO свои деньги, а вот этот сериал, например, совершенно никого не волнует. А если вот совсем не кайфуешь от сцен насилия, я, кстати, дорогие друзья, напоминаю, что я не сам с собой разговариваю, а у меня еще есть Instagram доктор Вайнер, и мне туда... приходят перед эфиром вопросы по поводу статьи, которую я публикую, потому что я написал статью про вот этот вот про феномен. И если, например, вы стесняетесь писать в YouTube, то вы вполне себе анонимно можете заранее присылать вопросы в Instagram. В этот раз это пришло достаточно много, успеть бы все, на все ответить. Так, значит, а если вот совсем не кайфуешь от сцен насилия и унижения, и даже халява не увлекает, это значит, мне хватает агрессии в реальной жизни? Сразу хочу добавить, что насилия в моей жизни нет. Ну, собственно говоря, вот подобный вопрос был в YouTube, я на него тихонечко впервые ответил в двух словах. Еще раз повторю, что Значит, есть следующие моменты. Вот если у вас это есть, и вы это осознаете, то когда вы читаете книжку или смотрите фильм, вы, глядя на это, испытываете положительные эмоции. Если это у вас есть, но при этом вы это не осознаете, то вы, глядя, значит, фильм или сериал, или читая книгу, испытываете негативные эмоции. Но, тем не менее, продолжаете смотреть. А если у вас это есть, и вы это не осознаете, но при этом эти желания не просто неприемлемы, а они прям делают больно, то в таком случае вы испытываете настолько сильные негативные эмоции, что вы даже не можете посмотреть. Потому что в норме мы вообще должны смотреть какие-то такие малоприятные вещи, особо эмоционально не реагируя. Если есть сильная эмоциональная реакция, значит, задело, но эти вещи вы не осознаете, настолько они неприятны, настолько они глубоко, потому что они неприятны очень сильно. Что если жестокость, которую видишь в сериале, игра в кальмара, отталкивает, хочется закрыть глаза и не продолжать просмотр? О чем это типичная ли такая реакция для женщин? Нет, это не про женщин, вот только что буквально, два вопроса, они фактически про одно и то же, только что ответил. Это значит, что какие-то вытесненные моменты, которые вы в себе не видите, они настолько, про ту же, например, агрессию. Может быть, я не знаю вас, это всего лишь вопрос, я не конкретно человеку отвечающему говорю, а вообще рассуждаю. Если у человека агрессии слишком много, если он слишком сильно себя кастрирует в плане агрессии, не позволяет себе удовлетворять дефицит своих потребностей жестко, и у него вот этот внутренний конфликт очень силен, то в результате, когда он видит какие-то вещи, которые ему об этом напоминают, это вызывает настолько сильные отрицательные эмоции, что он прям не может на это смотреть. То есть в данном случае отрицательные эмоции служат психической защитой, своеобразной психической защитой от осознания неприемлемых моментов, в данном случае, я так понимаю, про агрессию. У меня дилемма, дочь 3 класс просит разрешить ей посмотреть его это в смысле сериал, так как все в классе посмотрели, обсуждают его, а она выпадает из коллектива. Объяснение на тему того, что не нужно поддаваться стадному чувству, не помогает. Дорогие друзья, я уже 150 тысяч раз говорил, что родитель не должен быть другом, он должен быть родителем. Не в смысле, что я против, чтобы родители дружили с детьми, просто иногда случается, вот как в данном случае, конфликт интересов, и если вы хотите действовать в своих интересах, то есть дружить с ребенком, это же вам выгодно, вам этого хочется, то тогда, конечно, будьте друзьями. Но если вы во главу угла ставите интересы ребенка, то тогда вам придется выступать в роли родителя и что-то ему запрещать, и что-то его заставлять делать, чтобы он нарабатывал какие-то навыки и формировался более или менее гармонично. И тогда быть другом не получится, придется быть родителем. И в этом смысле моя позиция очень простая. До 10 лет, значит, общение с девайсами должно быть строго лимитировано. То есть там телевизор, планшет, телефон. Несколько часов в неделю при условии, что, есть 3 момента. Ребенок не хамит родителям, раз. Ребенок успевает по учебе, 2. Ребенок более или менее держит, веренную ему территорию в порядке. Я имею в виду там комнату, например, свою. 3. В таком случае он получает заранее оговоренный лимитированный доступ к девайсам, потому что девайсы вызывают цифровую усталость, девайсы не позволяют, точнее, мешают формированию когнитивной сферы, в принципе, препятствуют, не очень благотворно влияют на формирование мозга. Я знаю, что вы мне ответите, что сегодня все обучение в школах проходит через, с участием там телефонов и прочего. Да, действительно, существуют электронные дневники, куда, не очень, на мой вкус, добросовестные учителя вываливают свои домашние задание, но специально для вас Господь прислал на землю принтер и компьютер. Вы можете все это распечатать для ребенка, ему не надо будет общаться с телефоном для учебы. Да, возможно, после 10 лет там уже, нужны компьютеры по учебе, но и это должно быть тоже лимитировано. Опять же, слава богу, все это можно контролировать. С другой стороны, конечно, то, что вы там наустанавливаете в виде родительского контроля, любой более или менее адекватный ребенок обойдет, но это уже не проблема ребенка. То, что ребенок оказался умнее вас, если ребенок окажется умнее вас, это ваша проблема, а не проблема ребенка. И это, кстати, очень интересно, что, с одной стороны, родители все хотят, чтобы дети были успешнее, чем они, богаче, чем они, красивее, чем они, умнее, чем они. А с другой стороны, когда ребенок оказывается умнее, чем они в результате, еще в детстве причем, родители очень сильно обижаются. Так, проверю. А если, наоборот, раздражают любовные сцены, любовь-морковь, романтика, не смотрю и не читаю ничего слащавого, любви не хватает? Слушайте, я не знаю, чего не хватает, но еще раз, вот в идеале это не должно у вас, то есть это должно вызывать либо какие-то положительные эмоции, либо, если это что-то, что вам нравится, да, либо, если что-то, что вам не нравится, это, ну, должно оставлять равнодушным. И если это равнодушным не оставляет, то значит, это задевает что-то внутри. Значит, ну, может быть, да, может быть, действительно не хватает какой-то теплоты во взаимоотношениях, и вы этого не осознаете. Сложно так сказать навскидку, но, в принципе, как говорили у нас на фронте, действия ведете в верном направлении. Ну, так, что там у нас дальше? А если жестокость, которую видишь в сериале... А, нет, ты уже зачитал. Вот тяжело, конечно, без соведущего. Допустим ли просмотр фильма «Игра в кальмара» школьниками начальных классов? Как с точки зрения психологии просмотр этого фильма может повлиять на еще не окрепшую психику? Еще раз, сам фильм, я думаю, ну, точнее, вот сами вот эти вот там сцены жестокости, я думаю, они для детской психики не особо опасны. Но вот это вот общение с... лишний раз общение с девайсами, оно будет не полезно. Кроме того, вы поймите простую штуку, что вот то, что я сказал в начале, что ни один художественный фильм, ни один сериал, ни одна книга не может ничего вложить в голову, она может только достать то, что уже там есть. Это ведь еще и про то, что это должно быть какое-то качественное произведение. Ну, не скажу искусство, да, ну, пусть как бы маркета, да, какое-то рыночное произведение, там, поп-арта, не арта, а там, популярной культуры, да, но в любом случае качественное, потому что некачественное, если это будет сделано некачественно, если это будет некачественная компьютерная игра, если это будет некачественный сериал, если это будет некачественная книга, некачественный фильм, это вообще не вызовет у вас никакого отклика, потому что это не попадет в то, что хранится у вас в голове. Так, поэтому, в принципе, там, отвечая на ваш вопрос, сам просмотр, я думаю, был бы не смертелен, но вот это вот сидение за сериалами для ребенка до 10 лет, я считаю, смертельно просто вот не конкретно за этим сериалом, а вообще сидение за просматриванием сериалом часами. Я понимаю, что родителям так проще, и тем не менее, я считаю, что это очень пагубно сказывается на формировании головного мозга. Так, сериал в каждой серии моделирует основные психологические эксперименты, как мне показалось. А ваше мнение? Слушайте, ну он ставит, на самом деле, мне кажется, перед нравственным выбором героев эксперименты. Ну, в моем понимании, эксперимент, он предполагает, что мы пытаемся выяснить, что-то, чего мы не знаем. Там, в общем, ничего, что мы не знали бы о человеческой психике, ну, не показано. Мы этого ничего не узнаем нового из тех игр, которые проводятся, значит, с участниками, ну, с героями этого сериала. Другой, ну, понятное дело, что эксперимент, опять же, кстати говоря, эксперимент предполагает, научный эксперимент предполагает, что мы получаем при воспроизведении одних и тех же условий, мы получаем одни и те же результаты в любое время, находясь в любой точке Земли, да? В данном случае, ну, наверное, с этой точки зрения, ну, и то не факт. Вполне возможно, там же, кстати говоря, там же по-разному герои себя ведут в результате-то. Поэтому даже вот не знаю, как это с точки зрения экспериментов, но я точно знаю, что, во-первых, те, кто пишут драматургию сегодняшних сериалов, они абсолютно вот выучены, прямо натасканы на психические архетипы. Да, то есть прям труды. В этом году или в прошлом году, я не помню, прогремела вот эта вот монография Попа. Это фамилия, значит, кто не знал, насколько я помню. Вот, опять же, не буду гуглить, но зато помню точно название «Морфология русской сказки», да. Там, значит, филолог советский пытается, очень успешно пытается разобрать вот эту вот архетипичность юнгианскую русских сказок и делает это достаточно успешно. И когда ты это читаешь, ты понимаешь, что... мультики Диснея, вот современные мультики Диснея, просто создаются по лекалам того, что было написано в этой монографии там в Советском Союзе, я боюсь соврать, там в 60-х, каких-то там 50-х годах. Вот. Это первое. Второе. У меня там друг, который занимается разработкой программного обеспечения, он рассказывает, что есть специальный софт для сценаристов, то есть ты там можешь в отдельные окна записывать какие-то разные сюжетные линии, сразу же как бы ты делаешь пометки на весь, там, значит, на все необходимые предметы, которые понадобятся в этой сцене, там в виде гиперссылок отмечаются вот эти сюжетные линии там Саши и Маши, Даши и Глаши, и, то есть, вот на сегодняшний день мы должны понимать, создание подобного медиапродукта и с точки зрения технической, и с точки зрения именно вот попытки зацепить нашу голову за какие-то архетипические наши дефициты, оно доведено уже просто до какого-то абсолюта. То есть я уверен, что всякие там крупные компании, крупные кинокомпании, да, они, ну, создают, знаете, там у Довлатова есть... повесть про то, как он работал в «Советской газете», и там, значит, он приводит, на мой, по-моему, мне кажется, выдуманные свои статьи в этих самых «Советских газетах», и одна из этих статей называется «Человек, обреченный на счастье». Вот мне кажется, что там изначально создается медиапродукт, обреченный на популярность, на продажи. Так, бум-бум-бум. Посоветуйте, пожалуйста, мне публикации или статьи, которые помогли бы мне еще тоньше разобраться в причинах возникновения детской агрессии и тревожности. Слушайте, ну, дорогие друзья, начнем с базиса. Детского базиса. Это, ну, кто не знает, это Анна Фрейд и Мелани Кляйн. У них интересные, ну, даже интересны не их теории, да, теории, может быть, даже слегка устаревшие, но интересно, как они рассматривают психику ребенка, как они там это все анализируют. Так, бум-бум-бум. Вопросы, как справиться с сильным волнением, сдаю экзамен в ГИБДД и на экзамене, вот, подвезли вопрос уже не по теме. Так, а может быть, есть в Ютьюбе по теме? Так, нет, в Ютьюбе вроде по теме тоже нету. Ну, давайте, хорошо, отвечу на этот. Значит, сдаю экзамен в ГИБДД и на экзамене так дух захватываю, что слышу, в скобочках чувствую, как бьется мое сердце, и так во многих ситуациях, иногда даже не слышу, что мне говорят люди. Пока приостановила даже попытки сдать на права вне экзамена, езжу спокойно и без ошибок. Вы, вот я много раз там объясняя про, или там не объясняя, там плохое слово, да, рассказывая про панические атаки, говорил о том, что подобные вещи, да, то есть подобные вещи, волнение, сильное волнение, что-то человек еще, ощущение тахикардии, собственно, да, фиксация на каких-то вот этих вот физических, вегетативных переживаниях, это механизм защиты, это механизм патологической, невротической защиты, который наша голова включает для того, чтобы избавиться от, ситуационно избавиться от боли и напряжения, которое она испытывает. То есть в силу каких-то причин, например, экзамен в ГИБДД у вас вызывает вот такое вот сильное психическое напряжение и боль, и ваша голова этим защищается. Теперь смотрите, когда вы идете на поводу у симптома, то есть вот вы пишете, буквально цитирую, пока приостановила даже попытки сдать на права, то есть вы идете на поводу у симптома, ваша голова какие выводы делает? Ваша голова делает выводы: здорово, значит, те вегетативные симптомы и те фобические реакции, которые я использую в качестве защиты, работают. Значит, я буду что делать? Я буду их продуцировать еще более активно. В результате, к сожалению, вы будете еще сильнее волноваться во время сдачи экзамена в ГИБДД. Поэтому я вам рекомендую, наоборот, продолжать сдавать, чем, когда голова поймет, что этот механизм защиты не работает, что ей все равно, значит, обреченно, поджав хвост, придется бегать и бесконечно сдавать эти экзамены и переживать это волнение, она просто перестанет тратить силы на воспроизведение этих вегетативных механизмов защиты, ну, вот этих всех сердцебиений, головокружений и прочее, просто потому, что они не работают. Но для этого нужно пойти навстречу симптому. Вы не дожали, дожмите. Я вас уверяю, что голова выберет адаптацию. Да, головы сходят с ума, но они сходят с ума добровольно. Не добровольно. Добровольно голова никогда не выберет сойти с ума. Или там умереть от разрыва сердца. Так, дорогие друзья, значит, я буду заканчивать. Буквально полминуты мне нужно. Я напомню, что у нас будет следующий эфир в среду в Ютьюбе, в 13:10 по Москве, соответственно, в 15:10 по Перми, мы будем обсуждать зависимость, то есть взаимоотношения зависимыми людьми. И в пятницу в 13:10, опять же, по Москве, 15:10 по Перми, у нас будет... Ну, во-первых, у меня в понедельник в Инстаграме доктор Вайнер выйдет статья на эту тему. А тема, кстати, будет «Как восстановить силы за выходные». А, соответственно, в следующую пятницу в 13:10 по Москве и в 15:10 по Перми у нас будет эфир. Опять же, у меня в Ютьюбе и на радиостанции «Эхо Москвы Пермь». У нас ждут 7 дней выходных в начале ноября, кто не в курсе. Я подумал, что пора, собственно говоря, немножечко поговорить и рассказать, как максимально эффективно восстановить психические силы за те 7 дней, которые нам предстоят, 7 дней выходных. Дорогие друзья, психического здоровья, хороших выходных, до свидания.